Рит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. В мае 91-го с первым выпуском «Вестей», который вела Светлана Сорокина, родилось телевидение «Новой России». Родилось как телевидение оппозиционное центральному и всесоюзному. Прошло 20 лет, ВГТРК отпраздновала 20-летие без большого размаха, но в державных деловых декорациях. На минувшей неделе президент Дмитрий Медведев приехал на канал «России», постоял в ньюсруме «Вестей», упомянул о миссии гостелевидения, прошелся по комплексу, дал интервью «Маяку», сообщил об указе по первому цифровому мультиплексу, почтительно подержал в руках микрофон из фильма «Королева бензоколонки», который теперь занимает почетное место в Музее старой техники ВГТРК. В «Ночь Евровидения» канал «Россия» показал юбилейный фильм, сделанный Андреем Кондрашовым. Послевкусие странное. Вроде бы фильм про 20 лет ВГТРК, события героя названы, но ощущение от декларативности и недосказанности все-таки осталось. Видимо, было решено, что официальная история с грандиозным масштабом достижений, перемен и потерь, не должна объяснять, какова была их цена. Важно драматическое победное полотно, хроника бед и свершений, а детали человеческие, связанные с мучительными метаморфозами превращения телевидения, рожденного оппозиционным и ставшего государственным, остались как-то за кадром. Можно ли было при всей этой мощи и утверждении нового телевидения новой страны не поступаться воздухом свободы, о котором так вдохновенно говорили все те и говорят, кто начинал 20 лет телевидения российское. Вот о том, как задиристые вести причесало время и как франдерское телевидение превратилось в оплот государства, мы сегодня и попытаемся поговорить, осмысливая, конечно, не пригвождая тех, кто работал, работает и будет еще работать. Светлана Сорокина сегодня со мной в студии, первая ведущая «Вестей». Здравствуйте,
Здравствуйте, Света. Здравствуйте, зачастила я к вам.
Да, ну, на свободу.
Зачастила на свободу.
И Арина Бородина, моя коллега, с нами по телефону. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
Арина, здрасте.
Привет, Свет.
Начнем вот, да, средства связи забыла сказать слушателям, которые либо смотрели фильм, либо наблюдали за сюжетами в новостях, как празднование происходило, и наверняка помнят все эти 20 лет, и есть им что сказать или спросить у Светланы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вот с чего начнем? Все равно начнем с истории, да, потому что лицом к лицу, конечно, лица не увидать, и я думаю, что вряд ли вы 13 мая 91 года думали, что вы входите в историю, в учебник, в историю страны и в историю телевидения.
Нет, конечно.
А да, я думаю, что, конечно, нет, как всякий нормальный человек, но все равно вы помните утро, день, ощущения?
Нет, я помню еще канун, потому что накануне была так называемая презентация российского телевидения, и я вела эту презентацию. Совершенно для меня неожиданная история. Тогда еще никогда не выходила на сцену и не пробовала такого рода деятельность.
И я, чем, знаете, теперь приходится заниматься?
Иногда. И мы вели презентацию вместе с Леонидом Филатовым. И для меня это такой подарок был. Я вот там на сцене познакомилась с Леонидом Филатовым. Это было очаровательное какое-то вот для меня впечатление. Мы с ним как-то очень хорошо пообщались, вместе вели абсолютно импровизационную историю презентации, не знали, чего там надо. Тогда был Собчак, помню, был Цветов. Были какие-то люди, которых уже нет. И вот этот вот канун российского телевидения я, конечно, вспоминаю до сих пор здорово. А на следующий день я проснулась и подумала, вот уже этот день завершился, потому что было страшно, я не понимала, как все это пройдет.
А помните набор материалов, сюжетов, тем?
Примерно помню. Я помню, что у меня было прямое включение из Праги, где был Женя Киселёв, он как раз уехал туда. Я даже помню его стендап на таком темном фоне, вечер, соответственно, и он что-то такое говорил, оживляя ситуацию. «Слышите, как здесь поют соловьи?» Не торопясь так, а я подпрыгивала, потому что время. Еще помню, был сюжет у меня Миши Пономарева, который в Карабах уехал, ситуация была тяжелая. Вот эти два материала точно помню. Что-то еще было,
но, возможно,
более проходное. Прощалка у меня была.
Уже была?
Нет, но это еще такая, не была. Это нет. Она еще не была прощалка как таковая. Я просто сказала, что сейчас вы. Ну и еще последней новостью, да. Ну и еще сегодня в эфир вышло российское телевидение, и в самом конце новость, которая совпадет с теми, что дает программа «Время». Это прогноз погоды. Вот, собственно говоря, ну такая попытка, да, очень маленькая попытка, потому что ни до чего было, и, в общем, вышли.
Надо еще сказать, все-таки имена людей мы назовем, которым обязана вообще история телевидения, рождению ВГТРК.
Николаевич Ельцин, Олег Максимович Попцов, Анатолий Григорьевич Лысенко, Сергей Скворцов, Павел Корчагин.
Это все люди, которые и сейчас, дай бог им здоровья, живут.
Дай бог здоровья, да,
кроме Бориса Николаевича. Все они когда-то работали, Лысенко, Скворцов, Корчагин на центральном телевидении, Попцов просто был в окружении Ельцина, к телевидению тогда еще не имел отношения, но все они были из межрегионалки, и вот в этом новом круге новых политиков. А вообще идея-то принадлежит женщине. Были Курковой.
Да,
которая, в общем, вот на самом деле...
Тут уже даже трудно отличить, разделить роли, потому что, да, конечно, и Белла Куркова. Белла Куркова, с которой я все время работала на Ленинградском телевидении, такие все землячки, пересечения.
Землячки.
Ну и на Ленинградском телевидении, когда она делала свое «Пятое колесо», я тоже работала... На других программах, но в одно и то же время.
И первыми сотрудниками, сразу же перечислю, потому что из этой шинельки много кто вышел, были и Александр Гурнов, и Юрий Ростов, и Евгений Киселёв, и Сергей Доренко, и Влад Тверковский, и Николай Сванидзе. И всех вы их, конечно, знаете. Арин, вы помните те вести?
Ну, разумеется, помню, поскольку это, как сказал справедливо наш президент, все граждане нашей страны помнят эти лица. Мне тут нетрудно не согласиться. Вот. Я не помню, честно скажу, вот здесь именно прямо первый выпуск, но я очень хорошо помню эту студию, помню Флерковского, Гурнова и выпуски уже более даже поздних вестей, которые становились на ноги, они менялись и визуально, и содержательно, но все-таки дух их действительно отличался от того, что было там на Первом канале тогда еще. Еще до РТ, да, там, значит, телеканале Останкино и так далее. И я очень хорошо вот врезалась мне в память, кстати говоря, на канале ТВ-центр 13 числа был очень большой сюжет. Ну, не случайно, конечно, потому что Миша Пономарев там возглавляет информационную службу. И мне он очень понравился, сам сюжет, хотя он очень был большой, неформатный для новостей. И я вот помню ведущего Пономарева, посмотрела все эти планы. Я помню, как впервые были введены именно там, для меня это врезались большие такие панорамы. Панорамный плазменный телевизор, это уже позже было, и вот эти включения красивые, потому что вести в этом смысле, они ведь задавали эталон не только в начале, но и потом тоже, и вот эти ощущения трансформации я тоже очень хорошо помню.
Ну, кстати, Арин, у нас же Ньюсрум-то первыми появился.
А как же, вот именно это ощущение...
95-й, по-моему, год был.
Вот я все эти, как говорится, извините, телевизионные колесики, винтики, вот то, из чего, собственно, и делается телевидение, оно было очень заметно. И режиссуры, и включения, и стендапы, и совершенно был потрясающий кусок вот в этом фильме Кондрашова, о котором мы, наверное, еще скажем.
Да.
Когда были захвачены... во время первой чеченской сотрудники ВГТРК, ребята.
Да.
Фантастический совершенно стендап Самолетова, который я с трудом себе представляю, в принципе, вообще и позже, и сейчас, чтобы вот так не по информационному, а по-человечески люди поддерживали своих коллег, находящихся в плену, Свете на слезы. Вообще, конечно, эти кадры, вот я сейчас даже говорю, у меня мурашки по
телу. Ой, Арина, я вспомнила, как когда уже освободили ребят, и мы вот с кем-то из них, и с кем-то из группы, которые освобождали обсуждали, мы просто в какой-то комнате заперлись и напились, если на то
пошло. Они, кстати, вспоминали в этом фильме о том, что все время приникали ухом в этом подвале и слушали вещи.
Это было так страшно, это было так всерьез все.
Ну, мы к этому еще, конечно же, вернемся. Я просто хочу сказать, что вот то, о чем сейчас говорит и Светлана, и Арина, это, безусловно, изменило представление о новостях. До тех жестких новостей, очень таких профессиональных, заточенных, НТВ-шных новостей, вести дали стране другую интонацию, совершенно точно. И даже вот вся эта непричесанность прямого эфира, который рвался, кто-то чего-то не включал, куда-то что-то не шло, это, конечно, изменило представление о том, как можно и нужно рассказывать о новостях.
А, кстати говоря, Аня, Тарина, на самом деле 90-е такая эпоха эволюции новостей. От вестей, которые были абсолютно авторскими, где-то с перебором, самодеятельностью и с пробой пера, но ведь НТВ-шные новости при всей их уже другой подаче, чуть ли не западной, они все равно были авторские новости.
Конечно.
Мы все равно знали, что есть новости Митковой, Осокина, да, что есть корреспонденты такие-то, такие-то и такие, они были очень авторские. И в этом смысле 90-е отличаются от того, что сегодня.
Светлана Сорокина, Арина Бородина, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем, смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, Светлана Сорокина, первая ведущая первого выпуска «Вестей». Сегодня со мной в студии Арина Бородина по телефону. Мы говорим о 20-летии ВГТРК. Ну вот смотрите, Владимир Кулистиков в фильме, вот этом вот датном фильме, как я его назову, мы еще
вернемся. Мне он был странноват в этом фильме.
В общем,
очень странноват.
Он сказал вот о чем. И в этом, вообще вот в этих всех странностях произнесенных фраз и невозможности их интерпретировать в их некоторой такой пафосной определенности есть неточность в отношении времени, о чем вы и говорите. И в отношении того, что ничего еще ни на каких скрижалях не зафиксировано и не занесено. А ощущение от фильма именно такое, что уже легитимизируем и такой миф создаем. Но неважно. В общем, об этом еще мы, наверное, поговорим. Кулистиков в фильме говорит: «Вести были кристаллом. Не болтовня вождей и вопли оппозиции, а чистые факты». Так ли? И то, о чем вы только что говорите.
В самом начале нет, конечно. В самом начале нет, конечно. Это во многом, часто даже вкусовщина была. Мы были очень... может быть, как раз пристрастны, очень в том числе самостоятельно, своевольны, недосмотрены. И в хорошем, и в плохом смысле. Поэтому нет, конечно, эти слова не относятся к самому первому этапу «Вестей». Разумеется, нет.
А вот пан Горбунский, который был, в отличие
Сергей,
от Кулистика, да, его фраза: они были острыми, они были точными, они были краткими, они были конкретными.
Мы были острыми, мы были краткими, но вот что касается точными и конкретными, ну, при всем уважении к собственному прошлому, я не могу сказать,
вот,
что это было всегда
вот
так.
Вот какая операция памяти. Разные люди помнят разные вести.
По-разному, конечно.
И по-разному их помнят. Вот ваши вести – это какие вести?
Еще раз повторю слово «авторские», потому что каждый выпуск отличался именно в силу того, что его вел тот или другой журналист. Очень авторский. У нас даже подбор новостей, их ранжир, их выстроенность, все зависело от того человека, который выстраивал эти новости.
Но тогда их не имеет смысла сравнивать с нынешними?
Нет, их уже абсолютно не имеет смысла, на мой взгляд, сравнивать с нынешними, потому что это были абсолютно другие новости, именно эпоха начала 90-х, ну или максимум середины 90-х, уже даже к концу несколько все это нивелировалось. Но все-таки это были авторские новости, так скажем, чувственные и чувствительные. очень личностные, часто очень пристрастные.
Арина, вы тоже полагаете, что бессмысленно именно из-за исторических этапов и из-за того пути, который пройден телевидением, сравнивать и пытаться думать о том, что новости могут быть вот такими, которыми они были в 90-е?
Аня, ну тут ведь надо разделить, мне кажется, две вещи. Ну, с точки зрения нашей с вами личной работы, да, людей, которые наблюдают со стороны, но пристально и внимательно за телевизионным процессом, разумеется, сравнивать можно и, наверное, даже нужно. Именно для того, чтобы показать, как было и как есть. А с точки зрения логики человеческой, вот людей, которые были внутри, например, как Света, это бессмысленно сравнивать. И мне вот по-человечески, как зрителю, сравнивать бессмысленно абсолютно, потому что за 10 лет настолько трансформировалась телевизионная подача новостей, и настолько изменилась власть, ее желание, хотя власть, она всегда власть, но цели и задачи другие. И я абсолютно со Светланой согласна там на 200%, и думаю, что не только я, это были абсолютно авторские новости. И на НТВ они были авторские. Угу, а угу. Сейчас это невозможно, в принципе, даже если вернуть в эфир ту же Миткову. Ну, я, пожалуй, соглашусь еще с тем, что, наверное, у Осокина все-таки тоже по-прежнему на рынке.
Остатки.
Да. Новости авторские, да, но только потому, что это Осокин. А при всем таланте, технологичности нынешних ведущих, ведь есть очень разные ведущие, несмотря на то, что они работают на государственных каналах, авторскими подачу не назовешь. Да и на зарубежных каналах, наверное, тоже очень много зависит сегодня уже от ведущего, а не от времени. Наверное, вообще авторская подача, она несколько как бы отошла. Время другое, ритм другой.
Да вот все... в том-то и дело. Почему я вас подвожу? Вот на Западе последние годы считается, и особенно с усилением вот этого инфотеймента, начала развлекательного в новостях, с усилением того, что связано с социальными сетями, и вот этим вот очень большим влиянием людей, которые хотят слышать не столько новости, сколько их интерпретацию от людей, которые им интересны. Я поэтому и говорю, время-то, может, и связано, но вот ощущение моды на новости, может быть, все-таки вот то, что происходит на НТВ, пусть в этом нынешнем развлекательном виде, это все-таки движение опять по какой-то исторической телевизионной спирали. И в данном случае дело даже не в политике.
Ну, я не знаю, Аня, насчет исторической телевизионной спирали. Я могу сказать, что даже симпатичная и глубоко симпатичная мне программа «Центральное телевидение» Вадима Токменева, она далека от того, чтобы считаться авторской. Это все-таки коллективный труд абсолютно. И здесь скорее вот... Ну... Нет, мне не кажется, что у нас... есть вообще, но для меня все равно, вот лично для меня все равно важна авторская интонация. Я тоже вот помню очень хорошо прощалки Флерковского, помню, когда-то была у него там история с пьесой «Чайка» чеховской, какая-то мудреная, такая философская, но вот я сейчас вспоминаю, мне этого не хватает. Ну вот мне не хватает этого. Я люблю аналитику, я люблю авторский подход для того, чтобы спорить с этим, не соглашаться. А тенденции, наверное, разные. Где-то, я думаю, тоже действительно достаточно технологических, емких, коротких новостей для ритма жизни, а иногда существуют форматы, где хочется все-таки действительно авторской подхода.
Хорошо, давайте я тогда еще раз поверну, и уже от эстетики все-таки к политике. Вы, Свет, наверное, больше, чем любой другой журналист, потому что вот переходили в разные каналы, чувствовали себя и вообще были в разных системах координат, и вы, может быть, больше всего чувствуете вот эту вот странную вещь взаимоотношений журналистики и власти, когда вот эти периоды любви, привязанности, разочарования, затем ругание за то, что любили, а потом встраивание в систему координат и проявление лояльности, а потом следующий этап, когда нужно сохранить статус-кво, стать более мощным и уже обслуживать. Mm-hmm. Вот, и вам это видно было,
да, конечно,
за все это время? Вот по-вашему, если даже говорить о метаморфозе вестей и всего ВГТРК, это неизбежная метаморфоза системы, когда телевидение сначала рождается как франдерское, потом становится телевидением государственным?
Я поняла, поняла.
Или с иллюзиями свободы можно не расставаться?
Я не знаю, как говорить о закономерности, учитывая, что наш вот этот опыт 20-летний по-своему уникален. Я даже не знаю, где, в каких краях проходили люди, и в том числе журналисты, вот этап такой, какой мы прошли за 20 лет, да, с развала с империи до сегодняшней страны, которая себя по-новому там позиционирует, ощущает и выстраивает. Не с кем сравнивать, наш опыт уникален. И он прошел так, как прошел. Он прошел с того, что мы взахлёб, просто захлебываясь, хватали эту свободу, которой не было до там, второй половины 80-х годов. Мы в это вошли, мы этим наслаждались, мы этим захлебывались. Нам казалось, что это вот оно вот дано нам, видимо, теперь надолго. Умные люди, которые постарше, понимали, что нет. Но мне тогда это было неясно. Моим коллегам это было неясно. Мы захлебывались свободой. Нам казалось, что это навсегда. Только вот мастерство отточить, нарастить свои возможности, и так будет всегда. А дальше произошло то, что произошло. Страна оформлялась, без пригляда оставалось все меньше ниш. А журналисты, которые при том же Ельцине, в общем, жили очень свободно, и ему действительно было такое ощущение, что вот не барское это дело прищучивать и присматривать за журналистами. А потом все оказалось барское дело. Мало того, барские, как бы это сказать, наши руководители очень прочувствовали вкус вот этой виртуальной жизни. Они поняли, что важнее не то, как они по земле ходят, а то, как они в экране выглядят, в интернете выглядят, по радио звучат. И для них это стало важным. И они на это обратили очень пристальное внимание, поэтому все было стало быстро выстраиваться. Что самое интересное, это то, что они, выстроив вот эти средства массовой информации и дав им и материальные, и все возможности, да, они, тем не менее, выстроили, получили результат необходимый, и мое глубокое убеждение, презирают тех, кто в эти шеренги стоят и их обслуживают.
Но обслуживающие, как вы говорите, шеренги не испытывают по этому поводу, видимо, больших комплексов, потому что ведь это и некоторым образом присутствие в истеблишменте.
Разумеется, разумеется.
Есть люди, которым это важно. И это для корпорации очень важно.
Есть люди, которым это важно, и самоощущение, и какие-то там возможности для работы в том числе. Но вот для меня вот эта картинка, когда Медведев приехал на Россию, она очень показательна. Вот они стоят там в два ряда, те, кто повыше сзади, те, кто пониже спереди, на какую-то приступочку президента поставили.
Это напоминало тоже такой утренник.
Ну, утренник. Мало того, как потом рассказывали коллеги с ВГТРК, их там репетировали, какой-то специальный человек пришел, выстраивал их, вот, чтобы они вот так стояли. И все это так как-то выглядело странно, зарежиссировано и плохо. Ну, не надо было, вот не надо было это все выстраивать. Вот эта картинка для меня как какой-то символ, визуальный символ отношений нашей власти с журналистами.
Светлана Сорокина, Арина Бородина. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Тема моей вечерней программы «Время гостей. Возбуждение Единой России Народным фронтом». Как старт предвыборной кампании. Что ответит Дмитрий Медведев в формате Владимира Путина 18 мая? В студии глава Инсора Игорь Юргенс.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент группы «Анексия» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские СМИ. В Беларуси суд приговорил журналистку Ирину Халиб к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Она была признана виновной в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В Москве сегодня продолжается судебный процесс по иску главы Чечни к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Московский окружной военный суд сегодня рассматривает при закрытых дверях уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. В Японии расширена зона эвакуации вокруг атомной электростанции Фукусима-Даиичи, поврежденной в результате землетрясения и цунами 11 марта. В городе Карачи на юге Пакистана неизвестными убит сотрудник консульства Саудовской Аравии. По данным местных властей, автомобиль, за рулем которого находился Хасан Аль-Какхани, отвечавший в консульстве за вопросы безопасности, обстреляли 4 мотоциклиста. Задержанный в Нью-Йорке управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан согласился пройти медицинское обследование в связи с выдвинутыми в его адрес обвинениями в изнасиловании. Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств избран в воскресенье министр иностранных дел Египта Набиль Аль-Араби. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Как задиристые вести причесали время и как фрондерское телевидение превратилось в оплот государства, мы сегодня будем и продолжаем говорить с ведущей первого выпуска «Вестей» Светланой Сорокиной и обозревателем «Коммерсанта» Ариной Бородиной. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот Светлана уже вспомнила про приезд президента в Вести. И, так сказать, мы закольцевали вот этим его появлением державное празднование.
Там еще на подступах была замечательная история, когда мыли и драили весь квартал вокруг,
перекрашивали стены,
перекрашивали цветочки,
табличка, да.
Мне вдруг пришла в голову мысль, что, наверное, наши президент и премьер в полном ощущении, что по всей нашей стране везде очень чисто и везде цветут цветы. Ведь куда ни ступит их нога, там ведь везде замечательно,
да.
Даже пыли нету. Потрясающе.
Да. А вот и Роза пишет, что самое запоминающееся в этом десятилетии была ступенька, на которой стоял Медведев. Это что, специально? Отражает сущность второго канала? Роза, хорошо бы, конечно, кому-нибудь задать этот вопрос. Думаю, что не специально, а вот именно такая постановочная история. Арина, вы, конечно, смотрели все репортажи, которые освещали события. Я видела, как и на других каналах, как вот и на ТВЦ, и на Первом об этом говорили. А какое у вас впечатление от экранного отражения юбилея?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, наверное, скорее, может быть, про содержательное сначала отражение, да. Потому что первое, что меня, конечно, поразило, вот я, собственно, с этого начала свою заметку, потому что, ну, не было определенного у меня, определенной уверенности в том, что это должен быть Дмитрий Медведев, там, а не Владимир Путин. И, возможно, Олег Борисович Добродеев, глава ВГТРК, знал, кто приедет, а может быть и нет, ну, до какого-то определенного момента, разумеется. Потому что вот стилистически по всему, мне казалось, что логичнее был бы приезд туда Путина. И вот все эти выстраивания, измерения, репетиции, они вот это все так сочетается тоже и с его образом, все эти перестройки и так далее. Мне бы рождило другое. 2 недели до приезда в ГТРК Дмитрий Медведев приехал на «Дождь», молодой канал, которому исполнился год всего. Помню. Мы сейчас не будем уже там обсуждать политику «Дождя», это не суть. Но когда он сидел в эфире «Дождя», и где досталось на орехи, в том числе и в ГТРК, как федеральному каналу, говорил об этом скептически, утверждая о том, что он не смотрит уже давно 3-4 года новости по телевизору. И вот это меня настолько как-то все поразило, потому что приезд его на ВГТРК девальвировал его собственные признания. Потому что более возрастной компании, с точки зрения ее физического, что называется, возраста, 20 лет, это старейшая компания страны, так у нее еще и аудитория самая возрастная, самая пожилая, это социологические исследования, не мои измышления. Это такой диссонанс, и вот это меня, честно говоря, сразило. И когда он сказал, что, а вот вы знаете, а все-таки большинство населения смотрит новости по телевизору, и это правда, но это как-то все мне было настолько непонятно и неуместно, на мой взгляд, и зря, попросту говоря, что, в общем, и вся сама встреча, вот я смотрела внимательно, но не было искренности огонька в лице Медведева, того огонька и живости, которая была на «Дожде», когда он сидел в эфире. эфире. Понимаете, эта картинка, она была заметна. И вот лица стоящих, выстроенных сотрудников разных, я вот вчера опять пересматривала в итоговой программе, вчера в «Вести недели», ну, какие-то совершенно растерянные, закаменелые, никто не понимает, зачем он пришел.
Одеревеневшие, я бы сказала.
Это фальшь, вот это фальшь изначальная от ступеньки до выстраивания, до слов, которые были произнесены, вот она меня не покидала все время.
Нет, некоторые там вдохновенно показывали.
Ну, насчет, да, не знаю, насчет вдохновенно, мне не пока я общалась потом в неофициальном, разумеется, порядке с людьми, которые там были, ну, не знаю, я вдохновенных лиц Аня на камере не увидела, хотя, возможно, там такие и были. Но вот сам президент мне не показался искренним. Одно вдохновенное, ну, в смысле, одно удовлетворенное лицо, пожалуй, я действительно видела, и я думаю, что не только я, но я воздержусь от упоминания этой фамилии, вот, в кадре. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, все дружно показали празднование коллег. Потрясла совершенно меня, потряс меня совершенно, я написала об этом на Фейсбуке сюжет на канале НТВ в утренних новостях, где, среди прочего, лицо канала лауреат ТЭФИ Мария Ситель сказала, что начинающий журналист, корреспондент, приходящий на работу «Вести», должен четко понимать, что он не может врать, он не может пользоваться служебным положением и должен нести ответственность за все, что он говорит в эфире. Это потрясающие слова, потрясающие с той точки зрения, что сколько сейчас за эти годы неправды говорят «Вести», в том числе сама ведущая Мария Ситель, это такой вообще цинизм, но, наверное, такое время, что со стороны, конечно, говорить о том, что ведущий не имеет права врать в эфире, это звучит красиво. Но
Арина,
это не имеет ничего реального с действительностью.
А как вы ожидали, чтобы она сказала, всякий приходящий «Вести» должен понимать, что ему придется врать,
по крайней мере, не договаривать.
Я считаю, что просто вообще не надо было об этом говорить, потому что ее другие коллеги спокойно обошлись без этих цветастых и неправильных.
Ну, не скажите, Арина, не скажите. Вот в фильме у Кондрашова господин Мамонтов говорит, служение своему народу, так он воспринимает.
И даже кулачком свои... так по борту машины пристукивал.
Ну, Николай Сванидзе, конечно, аккуратнее, он говорит об истории, что приобретение ровного дыхания произошло за это время. Тоже очень хорошая формулировка.
Но Мамонтов вообще пошел далеко, он сказал сопричастности, сопереживания и душевности он желает «Вестям». Я бы, кстати говоря, тоже желала это не только «Вестям», но и всем нашим новостям, которые сегодня у нас в эфире на федеральных каналах особенно. Мамонтов своим, конечно, синхроном в машине просто, я считаю, украшение этого фильма в финале. Я не могла глаз оторвать от развивающейся гривы волос.
Я думала, ему уже не выйти, что ли? Или почему вот
я думаю, что так придумали
они. Или как символ движения.
Движение стоящей машины.
Света, я в этом смысле сразу вспомнила фильм «Шлейф», когда Аркадий Мамонтов шел тоже вдоль едущих машин и клеймил позором Лужкова его жену Батурину. Он, наверное, настолько вошел уже в раж, что вот этот образ... Он как-то очень сочетался в этом фильме.
А вы обратили внимание, что Кондрашов ходил мимо зубцов стены Кремлевской, мимо Боровицких ворот, вдоль стены, по площади, и в конце-таки успел все-таки сказать, вот мы научились не путать себя с государством.
Нет, ну там в этом фильме было много хорошего и не очень, но вот финал тоже мне запомнился, опять же, Мария Ситель. Но вот что у «Вестей» никогда было не отнять, так это любви к России. Но я считаю просто такими...
Нет, вот в тех синхронах, которые в том фильме у Кондрашова, Марии Ситтель, они такие все материнские. Вот красной нитью, что-то материнское
такое
прошло.
Два материнских, человеческих, но финальный, пафосный. Но вот что «Вестей» никогда
было не
отнять,
понятно,
это любви к России.
Мы вот сейчас желчью исходим с Ариной, а вы-то не любите вы коллег, Светлана.
Да что вы, Анна, что вы?
Не, на самом деле...
Очень даже люблю.
Нет, к слову о любви, мне очень в этом фильме, честно скажу, очень понравился, например, был кусок про Осетию и Саша Слабков, который там выступал. Вот он был настолько эмоционален и настолько действительно душевен.
Сашка и... старый солдат. И, он
и вот он не фальшивил. Он настолько там выбивался из этой стилистики праздничной, парадной.
Абсолютно.
Из тех, кто сейчас там работал. И вы знаете, там были потрясающие у него признания. Я даже думаю, они, наверное, не все, может быть, это поняли. Он очень четко сказал, что когда ты на войне, ты всегда востребован. Ты всегда в первом блоке новостей.
Да.
И никаких эмоций. Он сравнивал работу военных репортеров с работами в Думе, что тебе не надо подбирать слова. Он даже так хорошо сказал. Ну что там в Думе? Не пооткровенничаешь ни с кем, никаких эмоций. Это тебе не война. И вот это ощущение репортера, первый блок новостей, новостей, у него три раза была, повторялась эта мысль, я подумала, боже мой, вот человек это сохранил, эмоции, вот этот драйв, он пробивался через экран. И, конечно, вот этот вот эпизод, когда он стоял в каске такой на бок и сказал, не Борис Кольцов, не для НТВ, я считаю, это вот такие вот украшения этого фильма, эти эпизоды. Я просто подумала, браво, Саша.
Да, это правда. Ну и, конечно, мы уже сегодня вспомнили вот этот драматический эпизод с Будённовским и с Черномырдином в кадре. И это, конечно, уникальная ситуация, про которую действительно не все помнят, что журналисты... Лёша Самолётов, да. Когда журналисты, его вызвал Басаев, и они пошли туда, в эту больницу, и в результате 18 журналистов и российских, и западных стали заложниками вместо женщин и детей, и сели в, эти, в, авто, в этот автобус.
Совершенно не зная, чем это закончится.
Абсолютно. И это тоже был потрясающий фрагмент в этом фильме, да, у Кондрашова, да. Когда Самолётов спокойно, спустя уже 15 лет, сказал, что, может быть, было бы правильным, если бы мы все погибли,
а бы вот этих бы не погибло потом. Это правда. А все это ведь было. Когда показали снова эти кадры вот этих исход женщин с детьми в ночных рубашках, у меня опять поползли мурашки по спине. Я вспомнила, как видели мы все эти кадры в техническом перегоне первый раз. И просто...
Но фильм в свет не попало. Давайте я вас верну к вашей войне. То есть эти войны уже были потом. Не попало драматически.
Потом? Я вплоть до конца 97-го года на России была.
Но я-то помню начало Первой Чеченской.
Первой Чеченской.
И фильм это не попало, да. А это ведь драматическая история. Абсолютно. Первой Чеченской. Одна из самых драматических в истории взаимоотношений власти.
94 декабрь, да? Декабрь 94-го.
Бомбёжка Грозного.
Я этот день отлично помню. Мы всю осень рассказывали... если говорить до дня, да, всю осень рассказывали о том, что очень что-то плохое творится в тех краях. А вот непосредственно этот день, какой-то был небольшой затишок перед этим. И я помню этот день, ничего не происходило. Мы как-то пытались составить программу и не знали, из чего особенно. И вдруг кто-то из моих коллег, по-моему, Андрей Гончаров, который смотрел агентство западное, они первыми сообщили, и сказал, что западное агентство сообщает о том, что колонны наших вошли в Чечню. И я этот момент просто помню. Мы вышли просто на лестницу обменяться впечатлениями с коллегами, и в ужасе, глядя друг на друга, сказали друг другу, что это начало войны. Мы были правы, это было именно начало войны. То, что дальше пошло, было ужасно. И свое отношение к этому мы в первый же день, в общем, сформулировали.
И это была война, когда телевидение не было на стороне своего правительства. Вы сейчас как оцениваете эту ситуацию?
А не все телевидение не было на стороне.
Ну, вести.
Не все,
случае,
вести,
да.
Не были на стороне.
НТВ не было.
НТВ было. Но... Вот первой чеченской был. Было. Разве что репортажи Масюк были в противовес. А так было оно, вполне встроено в Первой Чеченской. А у нас, да, причем мы были в тяжелой ситуации, у нас в тот момент было очень трудно с аккредитованными корреспондентами, мы пользовались свободными стрингерами, да. Мы пользовались западными агентствами. Мы чем только не пользовались, чтобы осветить там происходившее. И нам было очень тяжело, потому что не случайно у нас там каждый год менялось руководство компании, потому что линия не устраивала, так скажем. Я свою лепту в это внесла, в то, что сняли Попцова, в то, что потом Сагалаева, в этом и моя вина тоже была. Моя и моих коллег.
Ну, потом Сванец уволил вас.
А потом Сванец уволил меня, да.
Давайте послушаем, что думают слушатели. Яков, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Да, добрый день, дамы. Значит, я журналист, конечно, не политический, я пишу не на политические темы, но, тем не менее, я хочу немножко расширить вообще ваш вопрос. Ну, не вопрос, а вот выйти за рамки именно РТР. Значит, я хочу сказать, что, конечно, метаморфоза РТР для меня не удивительна. Я лично не смотрю тоже новости вообще по Первым каналам абсолютно. Слушаю «Свободу», но вообще, в принципе, я считаю, что не бывает абсолютно независимых средств массовой информации.
Это так.
Любое СМИ занимается пропагандой, зависимо либо от вкусов самого человека, либо от хозяина. Поскольку государство буржуазно, то и, собственно говоря, и РТР показывает новости в буржуазном стиле, то есть защищает новости хозяина. Если позволите, очень короткая история, очень короткая. Я пишу вообще о спорте, поэтому человек, я, в принципе, как журналист, аполитичный, хотя человек совершенно политически активный и так далее. Значит, много лет назад, в 96-м году, я писал об одном турнире, конкретно о турнире по быстрым шахматам. где Каспаров с Крамником разыгрывали, это были майские дни, финал. На каждом...
Короче, пожалуйста,
да,
у нас еще хочется
на каждом услышать. Кресле была агитка за Ельцина. Когда я об этом написал одним абзацем в материале, мой главный редактор это выморал. Сказал, что это не входит. То есть это была...
Понятно, ну, понятно, что политика есть, конечно, везде.
И 96-й тоже я вспоминаю с ужасом, потому что это было очень тяжело, когда это вот «Голосуй сердцем». И я прекрасно помню, как мое начальство давило на меня и говорило, что в выпуске не было никого, кроме Ельцина, никаких других кандидатов. И я, наперекор всему, ставила того же Зюганова, потому что, хотя никогда не была там поклонником КПСС. Но что делать?
Читаю, что написали наши слушатели. Александр, дамы и господа, ваши вести времена ельцинизма хорошо поработали на разложение страны. Ну, такое мнение
дежурное,
тоже существует.
Дежурное,
да.
Мнение.
Вас не удивляет, что Малахов в радиоаудиозной передаче «Позволено собирать со всей России персонажей, позорящих страну»? Ну, тут уже про Малахова обсуждают. В праздновании 20-летия мы увидели целый документальный сериал каких-то непрерывных боев, разборок, захватов, взрывов и штурмов. Закономерный итог сейчас не имеем даже производства по производству гвоздей. Зачем же мы здесь живем? Дмитрий вот так вот реагирует на 20-летие ВГТРК почему-то. Угу. Петербург, Федор, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна. Ну, вы знаете, что сказать про юбилей? Ну, вот смотрите, то, что во что превратился этот канал, меня ужасает. Канал вначале был СМИ свободной страны для свободных людей, где работали лучшие, талантливые профессионалы, настоящие журналисты. Страна получила объективную информацию. А что сегодня? Все, кого можно назвать журналистами, порядочными людьми, разделяющими свободы, слова, ценности, они грубо изгнаны, новой верхушкой. На канале нет ни дискуссий, ни журналистов. Есть лишь пропагандисты и, извините, хлои, облизывающие власть. Вот посмотрите. Дальше. В принципе, это
часть... Понятно, Федор.
Смотрите, вместо новостей пропаганда и пиар-вождей, вместо обсуждений идет указ на перебор.
Это мнение очень многих наших слушателей. Просто я пытаюсь понять, мы можем вдруг услышать что-нибудь доброе по поводу юбилея? Или вот все в основном такой же. Александр Невьянск, вы в эфире, здравствуйте.
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 А можно задать вот такой вот общий вопрос вообще о телевидении в России? Вот, например, я заметил вот такую некую тенденцию, несмотря на то, что говорят, что наша страна многоконфессиональная, абсолютно на всех телевизионных, и вот Радио России, Радио Маяк там, и на всех абсолютно каналах приглашают именно православных, именно священников.
Да это нет, ну это Александр, не так. Ну это не так, бывают и разные другие программы, и на самом деле на том же канале «Россия» есть программа «Мусульмане», которая уже не первый год выходит в эфир.
Да, причем регулярно.
Вот еще тут мнение по поводу Светланы. РТР было похоже на правду. Светлана все равно вешала спагетти, но было вкусно. Какая деталь называется. Но вот все-таки, если говорить о том, где мы сейчас оказались с профессией и с телевидением, вы какие перспективы видите у государственного канала? Все так и будет продолжаться технологически,
ВГТРК?
Мощно?
Да, конечно. Это теперь надолго. Технологически мощно, имущественно разнообразно. Да. И эта выстроенность будет продолжаться. Вот главная проблема такого рода громадного и государственного телевидения, и государственного телевидения, это, что называется, чтобы вовремя были ориентиры определены. Чтобы все было более-менее ясно. А потому что вот для такого рода организации самое страшное – это непонятки. Вот в ситуации 90-х я себе представить такую компанию не могу. Вот она была гораздо меньше, мы были очень субъективны, и, наверное, в этой ситуации по-другому невозможно было. А сейчас я вот просто боюсь, там, не знаю, будет какая-то непонятка к выборам, не дай бог там не договорятся двое, да, и начнутся метания. И вот это будет тяжелая история для такого. такой компании, как ВГТРК. Ей нужны четкие ориентиры, долговременная стратегия и большая государственная машина просто вот рядышком под боком.
Ну, в общем, вот финал этого фильма, который мы сегодня вспоминаем, он, собственно, так и звучит. «Россия Путча не похожа на Россию Путина и Медведева». И это, конечно, в общем, абсолютно точно колоссальный разрыв. Арин, а я вот в связи с этим, потому что я посмотрела на вашу ветку дискуссии в Фейсбуке, когда оценивали вот как раз произнесенные слова многими персонажами, потом уже и фильма, а так в информационных каких-то сюжетах. И, надо сказать, и в других сетевых ресурсах, ну, крайне, как бы это помягче-то выразиться, неодобрительно комментировали людей, которые вот так вот пафосно или вот так декларативно говорили о том вкладе в правду, в истину и в служение, которое делает российское
телевидение. Мне кажется, вообще с пафосом надо поосторожнее.
Наверное. Вот вам, как кажется, почему? Вы ведь тоже со всеми этими людьми общаетесь. Сеть не принимает это вот такое профессиональное двоемыслие.
Ну, нет, почему? Просто, во-первых, там не то, что сеть не принимает, но там было очевидно, конечно, мы уже говорили про эту фразу, что журналист, приходящий в эфире, не должен врать. Но если нам с экрана этого канала периодически врут, будем называть вещи своими именами, то как же это принимать? Это, во-первых. А во-вторых, я замечу, кстати говоря, что фильм Кондрашова заканчивается самыми вот последними словами после «Любви к России» Марии Ситель. Кондрашов говорит, что нам всем хочется, чтобы страна была лучше, чтобы у нее были только хорошие вести. А вот чуть раньше Юрий Стоянов, который тоже в этом фильме участвует, говорит, что вести, к сожалению, так тихо, как говорит, но я специально его расслушала, промотала и записала. Это не значит, что об этом не нужно говорить. А в смысле, что вести бывают очень разные.
Да.
И слава богу, что эти слова в фильме остались. Так вот, ровно поэтому я считаю, что если канал считает, что вести должны быть только хорошими, большинством аудитории, в том числе профессиональной, может быть, и в сетях в том числе, это не принимается в принципе, потому что информация не может быть хорошей или плохой. Информация, она в идеале должна быть сбалансированной, разной. А вот этой разности как раз в эфире, в том числе и вестей, мы, к сожалению, сегодня не наблюдаем. Другой вопрос, что люди, которые там сегодня работают, вне своего эфира, на многое смотрят по-разному. Некоторые это декларируют открыто, в неофициальных разговорах.
Вот в том-то и дело. Я про это имею в виду.
А некоторые убеждают себя, и у них это получается, в общем, более-менее убедительно, в том, что они и в жизни своей, профессиональной, человеческой, придерживаются тех же взглядов, которые они декларируют с экранов. Таких людей много. Но мне кажется... Мне кажется, что, конечно, время сейчас очень жесткое, и, с одной стороны, конечно, я не очень себе представляю раскола вот такого публичного и нового витка информационных войн, а с другой стороны, Света, по-моему, говорила как раз то ли на «Эхе Москвы», то ли где-то еще я слышала, что, наверное, это бы как-то... Прошу прощения, это говорила не Света, но на «Эхо Москвы» я эту мысль слышала, что это действительно бы разнообразило как-то нашу монотонную, такую монолитную прогосударственную позицию. Но я даже не знаю, хочу я этого или нет. Мне просто хотелось, чтобы люди, вот, которые работали на государственном эфире, чтобы они хотя бы оставаясь самими собой... Ну, старались себе-то не врать хотя бы.
Не мучились. А у меня-то вот, и тут важно, что Света по этому поводу думает. В том-то и проблема, что это, в конце концов, разборки собственной совести у тех людей или возможность им заблуждаться. Это, в конце концов, право взрослых людей. Но вот вчера же в сети я обнаружила очень много откликов на этот фильм и там на то, что Арина говорит, молодых людей, работающих на в том числе работавших или работающих, опоздавших уже вот к вашему романтическому...
Ну, попозже, чем
попозже,
там, я работала.
Да. Угу. Они же с искренностью и любовью, с уважением к коллегам, что все правда, говорят об этом канале, говорят о профессионализме и о том, что они многому научились, и что это важно, и что это лучшее телевидение. И с этим довольно трудно спорить, потому что...
А зачем спорить? У них есть свой человеческий опыт, своя профессиональная школа и свое ощущение от ВГТРК. И слава богу, и пусть себе... А у них свое ощущение, у нас свое ощущение. Просто у нас есть возможность...
То есть правильного быть не может. Мы с этим уже соглашаемся.
Россимон, Анна Григорьевна, Россимон. Моя любимая, любимый мой фильм Куросава, о котором я всегда говорю своим студентам. Одно и то же очевидное событие, увиденное разными глазами с разных сторон, да еще из разного времени получается в данном случае, может выглядеть совершенно по-разному. Поэтому тут, что тут говорить, Рассимон.
И это означает, что вот объяснить, почему с такой ностальгией, потому что очень многие молодые нас с вами упрекают, те, которым сейчас 20, это вы все тоскуете по своей личной судьбе.
Молодости, пальто новее, солнце ярче, это понятно.
С романтическими... И аргументы, что не совсем так, что не только... Разумеется, это тоже есть. Но есть еще некоторые исторические обстоятельства, связанные с иным типом журналистики. Не с мессианством, в которое упрекают ту самую журналистику, а все-таки вот к этой близости, к тому, что хотели люди... Это вот очень важное ощущение, когда народ в субъекте.
Ну, в данном случае я бы не вступала в споры с 20-летними, да, потому что они еще не могут об этом судить, им еще подрастать и образовываться. Но со своими, не знаю, ровесниками, с коллегами многолетними, с теми, что, кто старше, из старшего поколения, это предмет вечного разговора, вечного обсуждения и невозможности хоть когда бы то ни было прийти к единому знаменателю. Просто могу сказать, что было здорово. Было здорово, было интересно, мы делали, что могли, и, как говорится в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», мы хотя бы попробовали.
Это замечательно, но все-таки у нас еще есть минута. Давайте послушаем Владимира из Воронежа. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже вот по поводу вот этой уникальности опыта, вот, о котором говорила Светлана. Но здесь, собственно, не опыт ВГТРК уникален, а уникальна сама эпоха революционная. Ведь смотрите, ведь у нас не только были авторские вот эти самые телевидения. У нас был авторский президент, скажем, который, в отличие от генсеков, которые читали по бумажке свои доклады, он позволял себе там мычать в камеру, да, там невразумительно, да. Он мог позволять себе дирижировать оркестрами, то есть нарушая все вот эти вот, так сказать, дипломатические...
Персонифицированное этикеты, время вещи. Такое.
Да, да,
вот, это все. Правда, да, это правда. Был проявлен, и личности были проявлены, это верно.
Валерий, Московская область, последний, наверное, звонок.
А здравствуйте.
Да.
Ну, как-то обидно забыли таких товарищей, как Березовский, Гусинский. А ведь они приобрели каналы же...
Ну, причем какое они отношение имеют в ВГТРК? Это вообще другая история.
Они просто были
первый
тоже
канал НТВ, но в ВГТРК они не имели отношения.
Ну, Светлана, в общем, короче говоря, завершая программу, я хочу вас тоже поздравить все равно с 20-летием.
Всегда отнекиваюсь и говорю, мои заслуги, что 20 лет прошло, нет никакой. Я бы даже хотела, чтобы помедленнее.
Но, тем не менее, это уже история, и вы в эту историю попали, хотели того или не хотели. Я благодарю вас, Арину Бородину,
Арина,
и вашего уважаемого слушателя. Да, у микрофона была Анна Качкаева, сразу же после нас программа «Свобода в кафе Март».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Горничная избавила Саркози от соперника. Подробности скандала.
Комментарии экспертов.
Литва публикует документы КГБ. Каковы возможные последствия?
Право автора.
Доллар 35. Александр Генис. О парадоксах экономики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.